Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Яна Качкаева, добрый вечер. Перед грядущими праздниками мы сегодня подводим итоги уходящего политического года. Года во всех смыслах знакового. Весной 2007-го не стало первого президента России Бориса Ельцина, и, по сути, закончилась целая эпоха. Зимой 2007-го, за несколько месяцев до весеннего обновления, в России появился избираемый преемник, и, видимо, можно начинать отсчет нового политического цикла. Воображения большинства политологов, как российских, так и западных, все-таки не хватает, чтобы более-менее точно предсказывать будущее страны не только на ближайшую пятилетку, но иногда на год вперед. Но мы с вами не только подведем итоги этого года, но и попробуем все-таки погадать на новогодние гущи. Со мной в студии Ирина Хакамада, общественный деятель, которому все еще не безразлична политика. Добрый вечер, Ирина.
Добрый вечер.
А вам, уважаемые слушатели, мы задаем два простых вопроса. Давайте разделим их так. В первой половине программы до выпуска новостей вы попробуете отвечать на вопрос, чем вам запомнился 2007 год. И можете сосредоточиться на своих личных достижениях, а политика может быть вторым или третьим, или наоборот, как кому нравится. Так что чем вам запомнился 2007 год, это до новостей, а после новостей мы будем вас спрашивать о том, что вы ждете от года 2008-го. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Ирин, тогда начнем, вот, может быть, с чего, чтобы определиться с системой координат. Да? Значит, это последний политический год 8-летнего правления Владимира Путина. Кого, как вам кажется, из персонажей политической сцены и какие политические силы, в общем, какие персонажи и какие политические силы определяли лицо этого года? А после этого мы поговорим о событиях, с ними так или иначе связаны.
Ну, если рассматривать этот год как ключевой политически завершающий первый этап эпохи Путина...
Второй уже или первый?
Я считаю, что первый.
Так, хорошо.
Угу. Первый этап – это когда Путин у нас президент, а второй этап – когда он национальный лидер.
Угу.
Второй этап несет много сюрпризов, но на самом деле никакого отношения сюрпризы не будет иметь к реальной жизни. А первый этап как раз нес много сюрпризов, которые имели реальное отношение к реальной жизни. И если рассматривать этот год как завершающий, то, конечно, его главной чертой было становление Путина. И оно начиналось с достаточно конкурентных позиций, то есть ему нужно было вначале как-то доказывать, что он может быть президентом, а этот год уже поставил жирную точку. Путин стал главным игроком, причем признанным не только внутри страны, но и за ее пределами. Журнал «Тайм» недаром выдвинул Путина в качестве человека года. То есть он
Ну, как известно, там разных людей обычно выдвигают, хотя, по-вашему, это легитимизация. Это признание.
Это признание. Хотя многие говорят, что да нет, они часто выдвигают совсем не тех, кто им нравится, а просто по результатам деятельности. Я думаю, что это не так. Я думаю, что это признание его как ключевого игрока.
В том числе и глобального, видимо.
Да, и глобального, который, в общем-то, вышел на такую... на арену и доказал, что может.
Хорошо, значит, он главный и основной игрок.
И все вокруг просто уничтожены.
Ну хорошо, вот дело в том, что появилось новое выражение «учитель и ученик», «команда мечты», но это скорее лексика из будущего, да, то есть она сейчас только устанавливается.
Знаете, «учитель и ученик», «команда мечты» – это все из лексики менеджмента. А Россия в своей власти, государственная, никогда не была похожа в своем поведении на корпорацию. То есть никогда не было поведение элиты, не было никогда похожим на поведение менеджеров. Потому что менеджер заинтересован все-таки в эффективности.
Ну так может быть появление этой лексики означает, и появление в том числе госкорпораций, которые куда-нибудь переформатируют в результате, что движется Россия вот в эту сторону.
Южная Корея двигалась в эту сторону. И пришла к сумасшедшему кризису. Этот год мы можем отметить. Много отметили ключевых событий, вы в том числе, включая уход Бориса Ельцина и целой эпохи вместе с ним. И это, конечно, космическое совпадение. Он ушел прямо вот накануне выборов, да, вот когда бы он увидел уже реальную картину становления, наверное, совсем не того, чего он хотел. Но этот год можно отметить одним из ключевых событий, когда инфляция становится реальным фактором жизни, и пока что с ней никто справиться не смог. Ни с помощью замораживания цен, ни с помощью чрезвычайных мер, ни с помощью Минфина, ни с помощью Центробанка. А мы можем сколько угодно слушать про то, что инфляция идет борьба за 8-9%, но она выше на 2-3%. А я вижу, что творится в магазинах, в жизни и вообще. Цены растут, конечно, более высокими ценами, инфляция намного выше, и она носит уже достаточно серьезный характер, потому что все экономисты профессиональные говорят о том, что инфляция, как угрожающая сила, накапливается очень медленно. Но если она выскакивает на определенный уровень, загнать ее обратно очень сложно. И мы вступили в эту позицию.
Это экономический фон. Да. Но какие еще игроки около вот этого политического-экономического процесса все-таки формировали его, а мы теперь можем говорить, вот это вот переформатирование, которое будет ожидать... Ну, то есть оно уже произошло, да. А дальше двигаться.
Я думаю, что среди этих игроков сразу можно исключить главного игрока в нормальном обществе. Это само общество. Оно не играло никакой роли. А, потому что само не захотело ее играть. И Б, потому что по сравнению с Ельцином посчитало, что эта игра наверху их устраивает. Поэтому они вышли из игры. Они как бы плей-офф такой сыграли, и все. А они аутсайдеры. То есть гражданское общество, партии независимые, демократы, либералы, оппозиция левая, реальная. Все. Все стали аутсайдерами. А идея выборной кампании в конце этого года заключалась в том, что я об этом все время говорю, что элита рассматривала эти выборы как плановую катастрофу. То есть плановая. Надо обязательно это пройти. Но все понимали, что это катастрофа. Путин должен остаться, Путин и при этом он не может остаться. Как придумать такую модель, при которой в преемственность переходит не только политический режим, он должен иметь тогда огромную легитимность, но и основные игроки остаются при своих ресурсах. Вот это самое сложное. Так вот, эти игроки, которые монополизировали ресурсы, вот они были главными игроками. Именно поэтому до последнего момента мы не знали вообще, какова будет интрига дальше, кто после победы «Единой России» будет премьером, кто президентом, кто преемником. И вдруг все начало раскручиваться со страшной скоростью, и вдруг все закончилось. То есть уже президентские выборы мало кого интересуют, потому что всем все ясно. Почему? Потому что долго не могли договориться, долго не могли понять, и, наконец, договорились. И в этих договоренностях, я думаю, играл роль не только игрок внутренний, но и игрок внешний.
А, ну, то есть вы хотите сказать, что преемник – это согласованная кандидатура, которая устраивала элиты и за рубежами России?
Да. Преемник, да. Медведев, да. Он их устраивает. Медведев устраивает бизнес внутри России. Весь бизнес расслабился,
но
успокоился.
Но силовиков
сейчас
не очень устраивает.
А силовиков не устраивает.
И, может быть, именно поэтому сценарий так стремительно развивался.
Именно поэтому.
Что, типа, шашки были наголо, а теперь зачехлите.
Да, шашки были наголо. И в последний момент поэтому было принято решение как раз в противовес западному игроку. Ему это наверняка не понравилось. А пока что объявление будущего премьер-министра. Это не значит, что он будет премьер-министром, но пока объявление. То есть это способ утихомирить и зачехлить шашки. Это первое объяснение. И второе, народ, не будучи игроком, все равно все-таки консолидирован вокруг Путина. 8 лет не прошли даром. Передача голосов от сильного лидера к несильному происходит с большим трудом. Это очень опасная ситуация, когда же они идут в связке, когда люди точно знают, что, избрав Медведева, они оставляют Путина, тогда это происходит легче. Поэтому пока что на данный момент такая игра. Но ключевым игроком здесь был президент.
Мы продолжим разговор с Ириной Хакамадой сразу же после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О первом дне работы новой Государственной Думы говорим со спикерами Нижней Палаты предыдущих созывов Иваном Рыбкиным и Геннадием Селезневым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии Ирина Хакамада. Мы подводим итоги уходящего 2007 года в его такой политической, экономической плоскости. И спрашиваем у вас, чем вам запомнился 2007 год. А уже после новостей будем говорить о том, чего вы ждете от года 2008. Хорошо, значит, вот такой политический пейзаж вы обрисовали. Но если опять возвращаться к каким-то главным экономическим характеристикам этого года, они были ведь для России в общем в целом, причем если вот сейчас от инфляции немножечко так отодвинуться, вроде бы внешне очень благополучными.
Да, я считаю, что 2007 год был очень благополучен для России. Ее стали признавать 8-й или 9-й экономикой мира. Фактически ее признали серьезным игроком, прежде всего, с точки зрения энергетического рынка. И как бы мы теперь становимся все больше партнерами, а не изображающими партнеров. Но вся трагедия этого года с точки зрения экономики заключается в том, что в этом году были заложены некие базовые основы, стратегические, нашей экономики. Первое. Создание государственных корпораций повсюду в ключевых отраслях.
Четыре их, по-моему, в этом году создали.
Да, их создали, да.
Как его называют, господи, боже мой.
Ну, это не важно. Вплоть даже до Минобороны с перспективой создания из Министерства обороны тоже госкорпорации. У нас есть как бы
Росвооружение,
Ростехнология,
Росатом, да.
Да, и так далее. То есть везде ключевые стратегические ресурсы по желанию трудящихся. Кстати, огромное количество трудящихся, особенно с левыми взглядами, при демократах и при Ельцине кричали очень долго, что тогда будет порядок в экономике, когда стратегические ресурсы будут отданы государству. Они отданы государству. Мы поставили первую точку. Мы пошли по пути государственного капитализма. Второе, что мы заложили в сегодняшней реформе, мы отказались фактически от реальных непопулярных социальных реформ, но занялись социальным популизмом. То есть там материнский капитал, увеличение расходов, денег и так далее. Но ни страховая медицина не создана абсолютно, все осталось по-прежнему. В образовании я вообще не поняла, что было сделано. Я не поняла. Мы так много кричали об образовании, что изменилось непонятно. По-моему, народ все больше платит и платит за все на свете и махнул на все рукой. То же самое касается ЖКХ. Ни тарифы, ничего мы не остановили. Никакого реального не было создания рынка доступного жилья. Те, кто негативно относились или пессимистически, они оказались правы. За счет, с одной стороны, ипотеки повысился спрос на жилье, цены взвинтились, с другой стороны, ипотека стала недоступной. То есть все социальные реформы были провалены, и как-то очень мало забот о них дальше. Если премьер Путин за это возьмется, и уходя в будущем, может быть, поставив Медведева как молодого и перспективного, на самом деле, чтобы отбиться от этих ястребов, медленно, но все-таки будет отходить. И если он согласится в момент ухода, вот в следующие 4-5 лет, обменять, как обменял Ельцин, свой рейтинг, плюнуть наконец на него, пусть рейтингом занимается медведь, обменять на эффективное правительство, это будет реально круто. А так, в общем-то, сегодняшний год – это популизм социальный, раз, без каких-либо фундаментальных изменений в стратегическом плане. Мы так и не знаем, как мы будем платить пенсии пенсионерам.
Ну да, вот сегодня пришло сообщение о том, что, да, возможно, может быть, накопительные.
Накопительная система провалилась. В общем, да, все, ничего не сделано по самым острым моментам. При этом созданы госкорпорации. А если взять налоговую систему, сколько не было разговоров о том, что снижать НДС, убрать НДС, создать реальные стимулы для малого бизнеса, ничего не изменилось. То есть малый бизнес заглохся окончательно. То есть по цифрам, может быть, это и будет расти, потому что вся экономика чуть-чуть растет. Но если посмотреть на структуру экономики, то мы увидим, что малый бизнес – это продолжение большого. Крупный бизнес захватил все, и у него столько денег, что он начинает через другие лица, через другие предприятия вкладывать это
везде. Хорошо, как вам такая мысль, я ее сегодня где-то тоже в подведении итогов прочла, что вот это создание этих госкорпораций в перспективе экономической может означать возникновение уже легитимизированных, лояльных собственников, которые потом вот, наконец, станут признанными богатыми, и все через какое-то время успокоится.
Я не фантаст, я не знаю, что такое психология экономического рынка, когда человек кто с чем успокоится. Я знаю только одно, что крупные монополии, неконтролируемые никем, реального антимонопольного регулирования нет и быть не может в таких условиях, и при этом связанные еще в цепке с властью, обладающие, да, политической властью, они пределов не знают. И они разрушают конкуренцию, и поэтому они разрушают вообще основы того, чтобы как-то снижались цены. Поэтому, в конечном счете, 2008 год стал похожим на год такой пир во время чумы. 2007 год. Такой чумной город. То есть год все потребляют со страшной скоростью. Все супермаркеты, магазины по всей России забиты людьми, все скупается. Люди, как бы, начинается лихорадка потребления. Власти это выгодно, потому что если народ ударяется в модель потребления, он вообще ни о чем больше не успевает думать, его устраивает та система, какая есть.
Да, цифры какие-то тоже феерические, да, по продаже мобильников,
да,
техники,
да,
бытовой.
Все летит в тамтрары, все просто.
Тамтрары, народ так вот... Лучше жить начинает.
Да, в Ашанах, как мне сказали в Москве, уже неделю назад все, пустые залы, не хватает тележек и так далее. То есть люди ринулись и живут так, как будто живут последний день, думая, что завтра все кончится. Значит, идет дикое потребление, идет из-за этого высоченная инфляция, лишние нефтедоллары никто не вбирает в себя, потому что новой экономики нет. Есть только вот эти крупные там 50, 70, 100 компаний. Они слопать столько денег не могут. Банки раздуваются от излишней ликвидности и при этом на всякий случай придерживают кредитные линии, потому что в ажиотаже и вот в этой истерике захватить еще и кредитный рынок никто не следил вообще, а как кредиты возвращаются. Поэтому может наступить в любой момент кризис ликвидности, тем более он идет еще из Америки. Поэтому все это мне напоминает некую лихорадку, которая в суете закладывает кирпичики, и эти кирпичики не того здания, которое обеспечит на самом деле на 10-15 лет процветания. Это кирпичики, которые, в общем-то, держатся плохо, цемента здесь мало, и все здание может рухнуть достаточно быстро.
Галина Петровна нам пишет: жду квартиру, которую жду уже 20 лет, как федеральный льготник, инвалид второй группы
по зрению.
Ой, нет,
не дождетесь, вообще не дождетесь. Ничего бесплатного теперь у нас не бывает.
Чем запомнился 2007 год? Прошедший год запомнился тем, что уж каждым днем становилось страшнее жить. В следующем году, видимо, усугубится. Обещанное повышение зарплаты бюджетникам с февраля вместо сентября, а пенсионеров уже просто похоронили. Это тоже такое ощущение. И это вот как-то все уживалось в нынешнем году, с одной стороны.
Да, сумасшедшее потребление, бешеное, ну, нормальный экономический рост, где-то 5-6%, огромные золотовалютные резервы. А с другой стороны, могу вам привести пример. Я недавно читала лекцию далеко, Я ездила в Малайзию, и там для корпорации на выезде читала лекции. И я приехала в один из их штатов, где надо было читать. Это такой далекий штат в Малайзии, на специальном острове. Это как у нас на Камчатку уехать читать. Вот такой, ну вот совсем, вот далеко, нищий, там ничего нету. И вот я приехала, я ничего не поняла. Аэропорт, ну знаете, 4 наших Домодедова. И пустой. И я спросила его, а почему такой шикарный, весь архитектурно какой-то современный, прозрачный, с кучей баров, кафе, с езжущими дорожками. Ну, вообще никого нет. Вы куда такую громилу-то выстроили? Мы, говорит, у нас стратегическое развитие развивать туризм, потому что у нас тут дикие джунгли, а народ этого ничего не знает. Тут мы уже сделали это, и у нас уже выросло количество туристов. Плюс мы поставили цель, чтобы у нас выросло население. Мы платим огромные пособия семьям, которые имеют 5 детей. За 5 детей вообще все на свете. И точно малайские семьи бегут, у всех там по 4, по 5 детишек. Ну, почему? Потому что индонезийцы рядом, их очень много, считай, как у нас в Китае, да, их полда. А у них Индонезии очень много. А нам нужно население догнать. Поэтому у нас это... Мы все просчитали, и у нас в таком-то году, оказывается, очень много туристов и очень много населения.
Поэтому население... уже готов аэропорт.
Мы готов аэропорт. И готовы самолеты. Угу. И готовы дороги. Все готово в стратегии, что у нас в таком-то году вырастет это. А мы живем, как Бог на душу положит. У нас все сыпется на голову, у нас ни дорог, ни аэропортов, ничего. Все задыхаются, стоят в пробку, и все кричат, что мы великая держава. А величие заключается в том, что ты рассчитываешь на перспективу и знаешь, что будет через 10-15 лет, и гарантируешь эту стабильность. Вот тогда возникает процветание. А мы живем одним днем. 2008 год – это классика, понимаете, на подъеме. Так вот, когда, с одной стороны, все сыпется сверху, прям
седьмой,
золото.
Седьмой, Ир, мы еще... Ой, да. К 2007-му еще не перешли.
Но они так стали теперь похожи. Да.
То есть вам кажется, что они будут похожи?
Мне кажется, они будут очень сильно похожи. Ну, первый год. Потом могут быть сюрпризы.
Ну вот тогда, завершая эту тему, чем концептуально, что из 2007-го года будет точно в стилистике хотя бы и в каких-то моделях перенесено туда, помимо того, что мы уже теперь, в общем, знаем, что год-то начался вот сейчас, в ноябре-декабре, а не в январе, если говорить о политике. Что помимо преемника, избранной думы, экономической стабильности с по-прежнему пока хорошей конъюнктурой цен на нефть, что еще?
Перенесется туда дальше, я думаю, дальнейший передел собственности. Те, кто еще крупные компании, олигархи изображают из себя, что они богатые и независимые, они вольются в какие-нибудь государственные холдинги.
Ирина Хакамада, мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на радио «Свобода». И в информационной программе «Свобода в полдень» выйдет главные темы. Первое заседание Государственной Думы нового созыва. Приговор мэра Владивостока и топливный кризис на Камчатке.
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Из 9 задержанных сегодня участников акции протеста у отеля «Мариотт» в Москве один отпущен. В правоохранительных органах сообщают, что остальные манифестанты пробудут в отделении милиции как минимум до утра вторника. Они обвиняются в нарушении правил проведения митингов и пикетов. В Москве сегодня мировой судья должен вынести приговор в отношении дочери писателя Виктора Шендеровича Валентины Чубаровой, задержанной в воскресенье вместе с 3 активистами оппозиции. Они были взяты под стражу в зале суда во время слушания дела 4 других оппозиционеров, задержанных в пятницу во время пикета. Лидер партии «Единая Россия» Борис Грызлов вновь стал спикером Госдумы. Выступая на первом заседании Нижней палаты парламента нового созыва, Грызлов заявил о необходимости сосредоточиться на решении социальных вопросов. Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу об убийстве главы Росбизнесбанка Ивана Кивелиди в 1995 году. Подсудимый Владимир Хуцишвили, работавший заместителем Кивелиди, осужден на 9 лет лишения свободы по обвинению в убийстве. В Узбекистане по официальным предварительным данным на президентских выборах в воскресенье победил нынешний глава государства Ислам Каримов. Он набрал более 88% голосов. Каримов находится у власти уже 18 лет. На Украине секретарем Совета национальной безопасности и обороны назначена Раиса Богатырева, представитель оппозиционной партии регионов. Нино Бурджанадзе, исполняющая обязанности президента Грузии, заявила о существовании реальной угрозы конституционному строю. Выступая с телеобращением к народу, Бурджанадзе пообещала не допустить срыва предстоящих президентских выборов.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы подводим сегодня итоги политического года и пытаемся гадать, что же будет в году 2008. Со мной вместе в студии Ирина Хакамада. Такой перед сочельником, Рождеством и Новым годом все вместе.
Ну, вот слово «гадать» — это очень правильно. Правильно. Настолько закрыта власть, что остается только именно гадать. То есть прогнозировать очень сложно.
А вам мы задали вопрос, что вы ждете от... И задаем сейчас, что вы ждете от 2008 года. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджеры в Москве 96143. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222-12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Сейчас все-таки несколько слов о внешней политике России, чтобы зафиксировать тоже какие-то вешечки и плашечки, потому что на самом деле она тоже была связана с глобальным игроком. Прежде всего, с Владимиром Путиным. И вот наши слушатели пишут, что 2007 год прежде всего запомнился и Мюнхенской речью, и встречами его с людьми из «восьмерки». И именно Мюнхенская речь, как пишет господин Добрый, стал поворотным моментом для России, поэтому больше всего и запомнилось. Вообще в риторике Владимира Путина было много нового по сравнению с 2006 годом.
Да, она носила более агрессивный характер, но можно сколько угодно говорить, но никто не верил, что будет что-то сделано. Но впервые за словом следовали действия, потому что изда все мы вышли, из договора об обычных вооружениях, мы, в общем-то, установили мораторий, потому что не смогли добиться прекращения размещения ПРО в странах пограничных с Россией.
Самолеты полетели, флот вышел в море. Это тоже.
Да, это произошло. Тоже произошло. Олимпиаду выиграли. Вот. И, соответственно, в ВТО не вошли.
Тогда давайте к сценариям для России все-таки вернемся, потому что американцы, вот и несчастного Эндрю Катчинса уже всяко просклоняли, что он такой мрачный сценарий нарисовал, и он оправдывается, что вовсе не это было главное в сценариях для России с убийством после Рождества или в ночь Рождества, а что главное в сценариях, что Россия стабильна, экономически благополучна, а загадывать про то, какой она будет в ближайшие там 5-7 лет, вообще не имеет смысла. Главное, что она должна стать партнером, как мы теперь понимаем, вот аналитиков, которые писали этот доклад в Америке. Вам как кажется, начало какого сценария будет означать политика 2008 года?
2007 год – это год завершения авторитарной системы правления в России. Она с демократическими элементами, когда выборы партии, парламенты и президентские выборы – это всего лишь только инструмент для того, чтобы смоделировать четкую вертикаль власти. Вот мы сегодня по результатам парламентских выборов, как они проходили, какую кто роль сыграл, и то, как мы видим президентские, а мы видим завершение этой модели. Она уже классическая. Вот никогда такого не было. Вот Россия родила новую модель. Она очень не похожа на все, что остальное есть в мире, и то, что даже в прошлом было в истории. Но впервые парламент был откровенно, честно, легитимно. Выборы в парламент были признаны вообще референдумом. Да? То есть за счет этого и победили. То есть никто уже не стесняется. Но формально конституция выполняется. Вот. Модель завершилась. Почему я так долго об этом говорю? Потому что в авторитарной модели развитие страны зависит от двух факторов. Объективных – это экономические факторы. Законы экономики невозможно поворачивать как вам угодно. Потому что они объективные, как законы природы. Можно только или ставить мельницы на их пути, тогда вы получаете дополнительную прибыль, или барьеры, заборы, тогда это все разрушается. И сваясь с ними вместе ваша страна. Но второй фактор в авторитарных моделях жутко субъективный. Потому что авторитарная модель чем отличается от демократической? Кто бы ни правил демократии, что последний дурак, что гений, в принципе, кроме кризисных ситуаций войны, как было во время Второй мировой войны, та же Америка, Рузвельт и так далее, кроме чрезвычайных ситуаций ничего не меняется. В авторитарных моделях от того, кто приходит и кто какую роль играет, от того, какая группировка становится главной наверху, зависит на самом деле очень много. Поэтому бьются два фактора – объективно-экономический и субъективно-авторитарный. Поэтому будущее, 2008 год, и что будет с Россией дальше, будет зависеть от этих двух факторов. Экономически я уже сказала, накапливаются отрицательные моменты. Медленно, незаметно, аккуратно. Инфляция пока что одно из проявлений. Но они накапливаются. Если правительство себя не придет и начнет с этим бороться, оно пока что в себя не пришло и не борется, то при той коррупции, которая у нас есть, это накопление перейдет в дикое качество. Берем субъективный фактор. Субъективный фактор, который играет в политических авторитарных моделях огромную роль, будет зависеть от следующей позиции. Первое. Путин реально уходит в следующем
году.
Периоде.
Периоде, да, не будем говорить про год.
Год, да? Да. Реально. То есть вот он сейчас отошел на какие-то другие позиции, не будем называть какие, невозможно. То ли премьер, то ли еще лидер, ну, неважно. Он отошел, это медленное отступление. Потом он помогает выбраться Медведеву, Медведев побеждает, он его обучает, подпирает палочками, так, а потом он уходит. Это одна модель. И тогда будут одни решения. И тогда будет совсем, может быть, другое правительство. Оно может быть очень жестким, но эффективным на будущее. А Путин поможет тогда плюнуть, если он внутренне решил уйти, и, наконец, реализовать мечту там либерала, например, в экономике. Я не говорю в политике. В политике он не либерал, но в экономике. И, наконец, выстроить модель здравоохранения, образования, все социальные проблемы решить с помощью гибкого соединения рыночных механизмов и некоррумпированного государственного финансирования. Вторая модель. Путин решил временно отойти, только с одной целью, через короткий период вернуться на главную позицию президента, а Медведев – проходящая фигура. Тогда он не решится на эти серьезные реформы, тогда он будет продолжать заниматься популизмом, наяривая параллельно Медведеву свой рейтинг. И тогда, как только они о чем-то там договорятся, Путин то ли в виде союзного государства с Белоруссией или с кем-то, то ли потому, что срок Медведева закончится, то ли еще какие-то другие причины, быстренько вернется обратно. Тогда мы ничего не ждем. Вся элита ездит на подушке нефтяных цен, отрицательные вещи накапливаются. А мы играем возврат Путина.
А вот еще последние дни уходящего года принесли к нам такой неприятный сигнал, хотя это не вчера наступило. Вот это вот возможность не выезжать, судебные приставы, которые теперь у нас алиментщиков не выпускают. И можно, конечно, сколько угодно говорить, что люди, они неприятные, и защищать вообще все это не имеет смысла. И это касается очень небольшого процента населения, тех, кто выезжает. Но важен ведь сам факт. С 1 февраля могут на основании чего-то, штрафа или автомобиль, там, кредита невыплаченного или, там, я не знаю, судебного иска соседей, когда родители, например, там залили квартиру или еще чего-то, просто не выпускать. И это уже нарушение прав.
Ну, у нас уже такие это нарушения.
Это понятно, но
значит, вот... Смотрите, я говорил, что наш авторитарный строй очень сильно отличается. Мы построили уникальную штуку. Вот нету нигде вокруг и нету, не было в прошлом. Чем, в том числе, одна из главных черт – это уникальности. Удушение происходит медленно. Угу. Там в Чили Пиночет рубанул вообще кулаком об стол. Куча крови, все понятно. В Китае расстреляли студентов на площади. Всем еще раз показали, кто такие. Все успокоились.
Вы хотите сказать, что разгоны, не дошедшие до... Так это тоже технология, это не тоже, дошедшие до крови?
Поэтому угрозы есть. У нас все медленно. У нас партии медленно удушались. Медленно, медленно, медленно. Раз там поправочка, два поправочка, три поправочка, четыре поправочка. Опля! Все, жить невозможно. Средства массовой информации, потихоньку, полегоньку, и вдруг ты смотришь, боже мой, все, это уже другой виртуальный мир в телевизоре, никакого отношения не имеющий к огромному количеству людей, как умных, так и неумных. Ну, просто к нам не имеет отношения телевизор, это такая сказка, да, с шутками, прибаутками, позитивными новостями и с главными лицами. А судебный, и так все потихоньку. ВЭС тоже могут прикрыть, начиная по мелочам. Вот вначале это, потом паспорта поменяем, да, а там очередь, а там сложно. Но я не думаю, что дойдет до такого жесткого. Почему? Потому что Медведев появился недаром. Тогда бы появился сразу какой-нибудь отморозок. Понимаете, все перекрыли, закрыли. Нет, Медведев человек все-таки другой эпохи и других взглядов. Он может выпендриваться и делать все, что угодно. Он может точно так же манипулировать и Первым каналом. Я думаю, даже он и будет это делать. Но закрыть страну... Это грохнет по бизнесу, это грохнет по экономике, это грохнет по капитализации всех и госкорпораций, и крупных компаний. Это зачем такое количество денег, если ты не можешь с ними работать на мировых рынках? Мы же видим, Путин на самом деле все время балансирует. Он демонстрирует, что Россия самостоятельное государство, но он очень хочет равного партнерства на Западе. Железным занавесом это сделать невозможно. Поэтому, конечно, до этой ручки доходить не будут, но ограничения будут накапливаться. Это тоже способ давления на общество.
Давайте послушаем Евгения Витальевна из Москвы. Добрый вечер. Вы
вечер. Вот у меня такой к вам вопрос. Вы говорите о каких-то успехах России 2007 года. Но я в экономике профан. У меня, главное, моральные аспекты. А именно в этом году на Востоке, где русские отдыхают с презрением, говорят, а, Россия, Ельцин, водка, мафия. В Европе весной показали, с гордостью показали фильм «Сонька, золотая ручка». Европа ужаснулась. Сегодня показывают там фильм «Рублевка. Дорога к счастью», где внуки, правнуки Соньки Золотой Ручки показаны с презрением и брезгливостью. Вот не повесит ли Европа с той стороны железный занавес? И как вы думаете, вот это вот никто ничего не боится? Европе это не нравится? Играет ли это роль для России или нет?
Хорошо, Евгения Витальевна, сейчас Ирина ответит, но вы-то чего ждете от 2008 года? Вы сами. Все уже, Евгения Витальевна,
ну
вот
что, Европа права на самом деле. Европа на самом деле чуть-чуть повесила. То есть формально ведутся переговоры о визовом режиме.
Ну, такой ментальной зависти. Ну как чуть-чуть? В общем, визы-то выдаются ужас-ужас. Ну, бюрократия европейская, она
тоже...
не
пущает никак. Да. А мало того, могу вам рассказать случай во Франции. Я хотела взять в ренту машину. И со мной повели, когда я пыталась ее взять, как на допросе, куда вы едете, а нужно было машину на одни сутки, в какой город, где будете останавливаться, где свидетели того, что вы будете в этом отеле жить. И, в общем, допрос...
Нет, для выборных категорий тоже действуют чуть более легкие визы.
Нет, ну выборные, это понятно. Вот я сейчас обыкновенный гражданин, я не депутат, я не преподаватель, я приехал, просто хочу взять в ренту машину во Франции, в Париже. И допрос мне на 45 минут. Потом я не выдержала и спрашиваю, а какого черта вообще? Вот моя кредитная карта, да, я гарантирую, все, я подписываю договор, и все. А как только Саркози пришел, теперь появилось. Мы в списке стран, мы не в списке стран враждебных, но мы не в списке стран дружелюбных. Мы где-то нигде. А раз нигде, то всегда берется худшая ситуация. Поэтому, конечно, он на нас смотрит с презрением. С одной стороны, Европа нас боится, но с другой стороны, и русские ведут себя за границей иногда безобразно. И это видно, и это заметно.
Дорогая Хакамада, кто же создал в 30-е годы индустриальное государство, кто забил в войну промышленность самой Германии, кто вышел в космос, ведь те самые ненавистные вам госкорпорации. Это Александр вам возражает.
Флаг вам в руки, давайте вперед дальше. Только не надо путать 20 век и 21. 21 век – это век не госкорпорации, это век экономики ума, знаний, интеллекта. А ум человеческий никогда не являлся объектом госкорпорации. Могли бы это заметить.
Господин Добрый нам пишет, что я жду от ближайшего будущего. Это смена старой административной системы на новую, более гибкую, отвечающую эпохе времени. Простым людям должно, наконец, стать легче жить. А границы должны быть на замке.
Ну и нормально. Есть такое мнение, имеет право на жизнь.
Да.
Все мы разные. Главное, чтобы это мнение не победило в умах государственной деятельности.
Сестра получила 2 субсидии на квартиру. Она как мать-одиночка и как мама-инвалид. Но помогла ей все-таки знакомая в администрации,
ну,
Татьяна.
Конечно, об этом и речь.
Система вот 2 мнения одного льготника, который 20 лет не может получить, и
да,
другого.
У одного есть сестра.
Ну, слава богу, что получила мама эту квартиру. Уже хорошо, и на том спасибо. Сергей из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Угу. Вот недавно по радио «Свобода» я слышал сообщение о том, что президент США подписал в Америке закон, по которому автомобили должны выпускаться на 40% экономичнее. То есть, как я понял, на 40% есть меньше бензина. Угу. Я удивился. Нам все время говорили, что в Америке экономика, так сказать, построена на конкуренции, и там все решает конкуренция. А тут вмешательство самого высокого, так сказать, должностного лица.
Там они про экологию думают очень.
Это экология. Экология всегда является объектом государственной политики. Ни один бизнесмен об экологии не думает.
Там немножко по-другому сказали. Там сказали, что чтобы уменьшить зависимость Америки от нефти, от других стран. Только так.
Понятно. Но
к чему вы это все?
Я к тому, что как бы, понимаете, жизнь показывает, что вот те же идеи, которые либералы нам внушали в 90-е годы о том, что все решает конкуренция, оказались не совсем верными. И вы знаете, вот люди это чувствуют. И если либералы все-таки же не исправят свои ошибки, просто честно не скажут, а если не могут, то пусть не могут. Понимаете, тогда нет у них будущего. Потому что вы все время ругаете современную власть. Это понятно, она делает ошибки. Но вы не думайте, что люди потом за вами пойдут. Вы же не изменяетесь совершенно. Вот и Белов говорит, Ельцин хороший, там, и так далее, был. Понимаете, вот этого же нет.
Я не люблю критиковать покойников, вот. Во-вторых, я не поняла, в чем мы не изменяемся. Иногда стабильность, это очень даже хорошо. Я всегда выступала за малый бизнес. Я всегда считаю, что у него должны быть каникулы 3 года, и у него должен быть маленький налог, и бесплатно данные арендные площади, потому что тогда у вас будут низкие цены.
Ну, в том смысле, что даже вот в очень конкурентной Америке государство иногда вмешивается в дела бизнеса, потому что бизнес, правильно, бизнес не всегда выражает интересы и государства, и общества. Так же, как и государство вовсе не выражает. Интересы общества.
Государство имеет право вмешиваться и должно вмешиваться в деятельность рынка, когда он нарушает права человека.
Абсолютно.
Вот и все.
Петр из Москвы, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер, с наступающим годом вас новым, уважаемые дамы. Ну, я тоже хотел бы, чтобы в 2008 году начала демонтироваться та авторитарная модель, которая действительно завершена сегодня. Но вот признаков этого я, к сожалению, не вижу. Но я вот уже по поводу нашего нового кандидата в президенты, да, ведь от него уже исходят такие мысли, что выборность губернаторов по-прежнему нельзя допустить. Это первое. Вторая его позиция, что демократия – это есть элемент политического режима. То есть это не сам политический режим, а только всего лишь его элемент. Вот, уважаемая Ирина, что вы можете сказать по этому? Как это характеризует его как либерала, как демократа или тоже как авторитарного правителя? Спасибо.
Медведев, он наследник, он преемник. Преемник означает, что он преемствует все, что выстроено Путиным, только на этих условиях он и стал преемником, поэтому ничего не изменится. Я называю Медведева либералом в том плане, что есть ястребы, которые, да, границу на замок. У нас есть люди такие, они нам звонят, то же самое, говорят, границу на замок, все государство, демократов долой, Ельцина повесить. Вот он не из этих. Медведев не из этих. То есть в экономике он будет...
Нет, словами он, думаю, очень долго еще совсем не сможет откреститься.
Конечно, конечно. Он преемник, ему сейчас вообще он не имеет права ничего говорить самостоятельно. Во-вторых, он будет больше либералом в рынке. А с точки зрения политической системы, чтобы менялась политическая система, чтобы демонтировался, как вы сказали, политический режим, это вы зря, господа, надеетесь, что это сверху произойдет. Это может быть более смягченный путь и более жестокий путь, но демонтаж происходит только снизу. Сверху не произойдет. Не может демонтаж системы, которая хочет жить вечно, произойти потому, что система сама этого захотела. Она этого не хочет.
Хорошо, Ирина, давайте тогда немножко о Думе и немножко о грядущей предвыборной кампании. А что такое вот Дума, которая была избрана таким экзотическим способом, вроде как на референдуме, в поддержку одного национального лидера? Какое место в новой конфигурации ей предусмотрено? Или ничего нового по сравнению с предыдущим парламентом не произойдет? Все-таки партии там так вот определенное количество с определенным набором, опять же, таких имитационных разночтений.
Скажите, вас очень интересует, что думает парламент в Китае? А там много партий, между прочим.
Да,
там есть главная, коммунистическая, и еще много, там, по-моему, штук 8.
Ну, в общем, да.
Но вас это сильно волнует?
Да как-то вот не политический игрок, прямо
скажем. Вы сможете, да, определить, да, по этим... Ну, так и здесь. Все, завершена система. Это большая декорация.
Угу. Хорошо.
Тем более большинство возглавляет Путин. Реально уже, честно, открыто. Да. Раньше хотя бы, а теперь просто открыто.
Может, это и правильно, в конце концов. Забрал
честнее,
открыто.
Честнее.
А, хорошо, что тогда грядущая президентская кампания, когда мы вот уже все сами, в общем, как-то не очень прилично, на мой взгляд, вопреки Конституции и того, что, в общем, регистрируются кандидаты, уже все решили. И
это прямо нашу... свинство, да. Но да. Что делать? Значит, я, как уже бывший политик, говорю, что президентская кампания, с одной стороны, понятно, что все силы будут брошены на преемника, и он вместе в связке с Путиным в качестве будущего премьера, как говорит Путин, подчеркиваю, еще неизвестно, что будет реально, а набирает, конечно, огромное количество голосов. Но участвовать в президентской кампании надо. Это работа для оппозиции на будущее. Угу. Я сама участвовала, я же тоже знала, что не смогу победить Путина. И сейчас только единственное мое предложение оппозиции, ну, выдвигайте вы единого кандидата-то. Пусть левые выдвинут своего реального оппозиционера, и пусть демократы выдвинут. Есть 21% населения, которые согласны во многом со взглядами, разделяемыми правыми. Есть огромный процент населения, который разделяет взгляды с левой оппозиции. Но выдвигайте четко одного кандидата. Это особенно касается правых.
Владимир Гаврилович, Нижегородская область. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. У меня вопрос к вам.
Ой, я не слышу.
Что-то, да, что-то прервалось, да, со связью. Ну, хорошо, у нас осталось не так много времени. Ирина, чем для вас был минувший год и чего вы ждете от восьмого?
Значит, минувший год, с одной стороны, был очень успешным. Я обрела себя вне политики, то есть я начала читать мастер-классы, они пользуются большим успехом, и даже в высших учебных заведениях я читаю этот курс. Не буду называть где, а то знаете. Вот, теперь жизнь у нас такая, лучше лишней информации не говорить. Я попробовала себя в качестве романиста впервые в жизни. Я решилась на свою давнюю мечту, я написала роман. Пусть он короткий, но это все-таки такой роман, основанный на моей жизни, но с очень большими придумками. Он пользуется успехом, любой вне игры, история одного политического самоубийства. А одновременно я написала сценарий фильма, с этим я долго мучаюсь, у меня этот год совершенно неуспешный, ничего пока не получается. У нас кино как с центральным телевидением. Все в мейнстриме, везде госкорпорации в виде главных продюсеров. И со своей свободой, со своими перпендикулярными идеями вообще сунуться почти никуда невозможно, все как-то выстроились. Это вот по поводу элиты. Не только политики, но и духовной, культурной элиты. Все куда-то устремились туда, за кремлевскую стену, и боятся чихнуть вообще против ветра. И, ну ничего, боремся, боремся дальше. И этот год был годом больших разочарований, потому что я окунулась в мир искусства, встретилась с огромным количеством людей из мира искусства и поняла, что там Видите, там ничем не лучше, чем в политике. Там все то же самое. Люди друг друга подставляют, предают, врут, трусят. В общем, нефига все время политику поливать и говорить, какие там гады. Вот я сейчас перешла в другую область, насмотрелась тоже. Вам родное, можно писать третью книгу. А на что я надеюсь в следующем году? Я надеюсь на то, что я буду продолжать вот свою работу. То есть я, как бы уйдя из политики, продолжаю делать то же самое. Хочу разговаривать с людьми и с ними спорить. И, может быть, они меня в чем-то убедят, а, может быть, я их смогу убедить. Дети. И готовлю третью книгу.
Дети радовали вас.
Дети, знаете, детям очень тяжело. Они меня радовали в том плане, что они добрые, они не потребляют наркотиков, не курят, а дочка не получает двоек. Но им тяжело. Мои дети столкнулись с ситуацией для молодых сегодня в России. Все тяжело, правда тяжело. И это ипотека, эти проценты, эти кредиты выплачивать. И работают они, никаких у них прав нету, по 24 часа в сутки. И пытаются их там многие и наколоть. А, ну, в общем, очень тяжело сегодня молодым жить самостоятельно.
Они и реально ситуация живут неопределенности.
И неопределенность. Очень. Вот у меня они молодые, у них уже двое детей, им около 30 лет. Они все сами, взрослые люди уже, и я вижу, как они пашут. Это просто рабский труд. Очень тяжело быть сегодня самостоятельными.
Ну, и давайте, завершая, вы хотели, сказали мне, да, что вы хотели бы поздравить наших слушателей. Да, давайте пожелаем людям и стране. Что?
Да, больше я не встречусь в конце года, поэтому я поздравляю заранее. Меня, конечно, немножко раздражает, что у нас вся Россия начинает гулять с католического Рождества до Старого Нового года, выпадает в осадок. Это, конечно, слишком рано, но я не увижу вас, не услышу всех, поэтому я вас всех поздравляю. И страну поздравляю. И хотела бы только одного, чтобы мы поверили в себя. Потому что, когда мы верим в Россию, это хорошо. Но это штука ленивая. Хорошо верить абстрактно в Россию, ее любить. А хорошо бы ее любить активно. А для этого надо поверить не в абстрактную Россию, а в самого себя, что вы все можете, и вы имеете право быть хозяином в своем доме. И вот с такой верой может все измениться.
Спасибо вам большое, Ирина Хакамада, гость сегодняшней программы. Я тоже прощаюсь, потому что программа действительно последняя в этом году. Время гостей, по крайней мере. Надеюсь, что у нас будет много замечательных встреч и в 2008 году. И ничто не помешает нам с вами по-прежнему с удовольствием спорить и разговаривать. У микрофона была Анна Качкаева. Напоминаю вам, что итоги дня подведет Андрей Шарый. Приступила к работе Государственная Дума 5-го созыва. Чем новый парламент отличается от старого? Президент Узбекистана переизбран на свой пост. Почему в этом никто не сомневался? Суд посчитал, что мэр Владивостока злоупотребил служебным положением. В чем политический смысл дела Владимира Николаева? Итоги дня на Радио Свобода.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».